Тут, кстати, есть лайфхак, мне кажется.
Какой?
Потому что, когда ты преподаешь химию ученикам, важно что?
Что?
Важно быть вперед на одну главу учебника.
Когда раз в год выпадает в снег, он, конечно, растает через 12 часов. Просто никто не ездит на работу. И все.
Ну, нормально. Зачем? Снег выпал, может, не
работает. Свинец по-сербски олово.
Доброго вечера.
Доброго вечера.
С вами Денис.
И Евгений.
В подкасте «Вечерний Новисад» у нас 4-й сезон «Полезный» снова. Мы решили все последующие сезоны делать полезными.
Подожди, а это полезный, который уже после полезного?
Да. После геймдева мы с геймдевом закончили, перевели все выпуски про геймдев в отдельный подкаст «Геймдев от первого лица», и теперь у нас в «Вечерний Новисаде» очень полезные выпуски.
Предыдущий полезный сезон тоже перерос в геймдев, так что надо быть осторожнее.
Не-не-не, нет, мы геймдев перенесем «Геймдев от первого лица», отдельный подкаст. И с нами Глеб и Алексей, химики из Лондона.
Привет.
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 Мы правильно сказали, что вы химики?
Да. В Лондоне половина из нас.
Так. Так, минуточку. Как это?
Да, Алексей в Лондоне, а я живу в городе Илли в Англии. Он находится в 1 часе 15 минутах езды на электричке от Лондона.
Ага, так.
Алексей живет в столице, а я живу в небольшом городе, тем не менее со статусом сити, в котором живет примерно 20 тысяч человек.
Нормально. Как вы там оказались-то? Как вы туда попали?
Я искал работу, начиная с марта 22 года, искал где угодно, и вот просто из UK был оффер. И, соответственно, приехал сюда по работе работать учителем химии в школе.
Англичане такие, что-то нам не хватает учителей в наших школах, химиков. Так, кого бы пригласить?
Городок 20 тысяч человек. Ты не учитель химии? Нет, и я не учитель химии. Так, ну что нам делать? Давай, он из России позовем.
Да-да-да. То есть это как?
А их, правда, не хватает на самом деле. Так что, в общем, как-то примерно плюс-минус так и было.
На самом деле, да, учителя естественных наук, они даже находятся в так называемой shortage occupation.
Это мы еще в химию ведем, а вот если бы вели в основном физику, то еще и сниженная цена визы была.
Великобритания не хватает своих химиков, и они собирают их со всего мира.
Вообще примерно так, но так и не совсем так. В целом у здешних работодателей есть некий принцип, что они сначала проводят собеседование вне зависимости от того, имеет право человек на работу или нет, а потом, соответственно, после оффера, если работодатель имеет право нанимать сотрудников из-за рубежа, просто, соответственно, делается виза и все. Примерно так это выглядит.
Класс. Жень, смотри, получается что? Если нас слушают химики, если вы химик, знаете английский язык, то получается что? У вас есть прекрасная возможность оказаться в Лондоне.
Но еще надо быть учителем, справедливости ради.
А, три. Ну хорошо. Химик, учитель и знает английский язык.
Как-то так.
Смотрите, это гораздо проще, чем, например, тот совет, который Глуховский давал, допустим. Если вы водитель автобуса и хотите переехать куда-нибудь за границу, релоцироваться, у вас два способа, мы знаем, есть. Способ Дмитрия Глуховского — это выучить питон, выучить английский язык и переехать.
Переехать, да.
И вот второй способ мы сейчас узнали. Значит, выучить химию, серьезно выучить химию, стать химиком, английский язык выучить и еще быть преподавателем.
Нет, подожди, химии. Насчет химии, тут, кстати, есть лайфхак, мне кажется.
Какой?
Потому что, когда ты преподаешь химию ученикам, важно что?
Что?
Важно быть вперед на одну главу учебника.
И как изменилась ваша жизнь, получается, после переезда?
Да довольно сильно, в целом. Самое главное, что появилось долгосрочное планирование и довольно сильное долгосрочное планирование. В том числе тут даже зарплаты публикуют в фунтах в год, а не в фунтах в месяц, чтобы иметь какое-то планирование на год.
А выплачивают тоже раз в год? Планирование настолько долгосрочное?
Ну нет, все-таки раз в месяц цивилизованно. Приходится довольно много вещей планировать на месяцы вперед. Ну, например, там подключение интернета, оплату чего-нибудь еще, подключение каких-либо других услуг, доставки и прочее-прочее.
Доставку тоже нужно за месяц планировать?
Ну, смотря чего.
Ты
смотря
че?
Чего.
Допустим, вот в России есть самокат, там за 15 минут доставка.
Нет, за 15 минут тут нет доставок.
На самом деле в Лондоне доставляют почти сразу.
Да.
Скажем, в течение дня нет, а на следующий день спокойно.
Ну, на следующий, на через день, да, можно.
Или просто доставляют из Лондона, я понял. Поэтому долго.
У меня в Лондоне появилось очень острое желание побольше говорить на русском, потому что английского слишком много в повседневной жизни.
Да, кстати, а мы не спросили, а ты кем работаешь в Лондоне?
Учителем. Собственно, мы оба учителя очень сильно разных школах.
Понятно.
О, в смысле, как это? Почему они разные?
У меня это такая недавняя молодая школа, ей, по-моему, лет 5 где-то.
Современная, а у меня такая несовременная.
У тебя старая, ну, в плане древняя.
Ну да, моя школа, она такая очень классическая британская школа, в том плане, что она даже основана в 9 веке, бординг-школа, и все максимально похоже на классическую британскую школу.
То есть это как в Хогвартсе?
Ну да, очень много вещей, которые, когда смотришь Гарри Поттера или читаешь Гарри Поттера, ты думаешь, что это такие магические вещи, а оказывается, что это не магические вещи, а просто британские.
Прикольно. Слушай, я сейчас понял, ты же фактически профессор зельеварения.
Ну, типа.
Но если это классическая британская школа, можно ли там пороть детей?
Сейчас нет. По-моему, это отменили в году 1987, или в частных школах это отменили чуть позже. Но где-то в районе конца 80-х, начала 90-х, да. Но до сих пор есть практика 87. Так называемых детеншенов, когда можно ученику выписывать наказание.
А какое?
Наказание на усмотрение учителя, ну, в том плане, что это не что-то связанное с физическим трудом или еще что-то. Обычно в 90% случаях они приходят в комнату, где сидит замдиректор школы и делают 10 или 20 минут ничего. Просто сидят в полной тишине.
Ужасное наказание.
Мне кажется, да. Ну, допустим, выписать на 15 бёрпи, ну, хотя бы. Или там специальная комната, где пол посыпан горохом, и ты на него встаёшь.
Можно ещё кровью писать, я не должен лгать. Хорошо, насколько дорого жить в Великобритании? Сколько стоит жизнь?
Сколько тратишь, столько и стоит. В моем случае на семью из 3 человек 3000 фунтов в месяц примерно хватает. В целом, конечно, цены довольно сильно отличаются по сравнению там, с Россией или еще с какими-то другими странами. В особенности цены отличаются на что-то, что воспринимаешь как само собой разумеющееся, типа аренда квартиры, коммунальные услуги и еще прочие такие вещи.
А я как-то даже не знаю, сколько стоит жизнь, потому что у меня было всего 2 зарплаты, и одна из них немножко сокращенная на пару дней. У меня банально статистики еще мало. Но я просто понимаю, что вроде баланс положительный, так что не критично.
А вот сколько стоит аренда квартиры у тебя?
Мы снимаем складчину с знакомой одной нашей, и получается соответствующая половина — это примерно 1200 в месяц.
1200 — половина? Офигеть.
Это большая какая-то квартира такая, удобная, с видом на тауэр.
С бассейном.
Ну, кстати, у нее даже вид есть какой-то. Это получается, как тут говорят, two bedroom, то есть, ну вот, двухкомнатная. Но все, что здесь комнатное, оно можно смело прибавлять еще одну, так называемый вот этот ресепшн. Это кухня, совмещенная с гостиной, и она зачастую больше любой другой комнаты. Но формально она комнатой не считается, ну, и, в общем, в подсчете не учитывается. Район хороший, вокруг мило. Транспортная доступность прям хорошая. То есть тут рядом прям несколько станций метро.
Лондон, он организован примерно как Москва. То есть если там, когда в объявлениях пишут, рядом станция метро такая-то, ты думаешь, что это хорошее место. И в Лондоне примерно так же.
Не совсем. Здесь пишут не станцию метро. И, кстати, это такая неинтуитивная вещь была. То есть как раз привычно после Москвы, что в объявлениях указывают именно ближайшую станцию метро. И здесь мыслят не станциями метро, здесь мыслят зонами, так называемыми. В Лондоне метро, оно разделено на зоны. Платишь не просто фиксированную стоимость за билет, а смотря откуда и куда и через какие станции ты едешь. И плюс пишут районы. Вот с районами самая такая подстава, потому что районы — это то, что все лондонцы знают, а все новоприбывшие — нет. И иногда, если какое-то слово встречается в названии одной станции, то район с таким названием может быть 5 километров оттуда, 10 километров оттуда. А ты на автомате думаешь, что ну вот, значит, метро вот такое.
Все понятно. Что я могу сказать? Обычно, на самом деле, вот из того, что мы поняли, когда общались с разными людьми, стоимость жизни, она примерно равна стоимости аренды квартиры. То есть, если ты арендуешь за 1200, прибавляя еще, условно говоря, 1200, и вот стоимость жизни.
Ну, в моем случае это не так. В моем случае я арендую дом у школы, и я его арендую примерно раза в два ниже, чем по рынку.
Ну, это приятное исключение. Тогда, чтобы еще как-то сориентироваться, сколько стоит чашка кофе в Лондоне? Там, капучино,
фунтов 5. Например.
Да, фунтов 5 примерно.
О, господи, сколько это стоит?
Динаров.
Один фунт — это где-то 130 динаров, так что да, 600-700 динаров где-то так, может 800.
Вау, ну да, реально, за это можно поесть, да, и плесковица, и кофе, и компот.
600 динар. А, мы сегодня пообедали примерно за эту стоимость. Мы, короче, поехали с Игорем в сторону Футога, и там свернули в парке, короче, такое в кафешку, которая на берегу Дуная стоит. Ну, дальше Футога, природный парк. И мы поели томатное уха, венгерское блюдо. Паприкаш. Изумительно, очень вкусный паприкаш, прям вообще вкусным хлебом. Ну, кофе. И вот паприкаш стоил, по-моему, там 600, ну, или 800 динар, хорошо. Там еще 200 добавить надо. 5 фунтов капучино. Оно хорошее?
Ну, смотря где, смотря как. Я-то не супер прям фанат-поклонник кофе. Мне нравится. Я обычно хожу во всякую такую сетевые кофейни. Мое любимое — это Коста кофе, просто потому что она есть везде, кажется. Это как вот российский кофекс, только Коста.
В Ирландии Коста кофе я пил кофе, оно так себе, прям скажем. Там есть кофейни сетевые и похуже.
Но есть и получше.
Да, но если по десятибалльной шкале... Оценки же в Великобритании по десятибалльной шкале?
Нет, по девятибалльной.
Отлично. Так, хорошо. По девятибалльной шкале кофе в Коста кофе я даю, ну, 4-5.
Хорошо. Ну вот вы переехали в Великобританию. Что для вас было неожиданным?
Нет зимы. Вот это было неожиданным.
Ну да.
Погода всю зиму, плюсовая температура, отсутствие снега. Хотя все говорят, что в Англии холодно, но зимой совсем не холодно, а просто что-то чуть-чуть выше нуля. И вследствие этого даже, например, на машинах никто не надевает зимнюю резину. При этом, когда раз в год выпадает снег, он, конечно, растает через 12 часов, но когда раз в год выпадает снег, просто никто не ездит на работу. И все.
Ну, нормально. Зачем? Снег выпал, может, нет, работаешь.
А учителя тоже не ездят? И дети не ходят?
Не, ну, поезда ездят, дети ходят. Хотя в некоторых школах даже отменяют занятия, когда выпадает снег.
Так, ладно. А тебя, Алексей, что поразило?
Неожиданно, что тут нету тех монеток, на которые я рассчитывал. Я просто нумизмат. Тут, например, все монеты 1 фунт стали абсолютно стандартными последнего формата. Тут просто куча портретов королевы в разные годы. Их всего было 6 за все время. Я думал, что их будут в разнобой любые, а оказалось нет. Причем лет 10 назад действительно еще было много. Мне привозили 13 разных видов. Приехал я один.
А там есть одинаковые монеты с изображением короля?
Уже есть, но в обороте пока нету. Вот Глеб как раз мне привозил, помню.
Их выпустили, их было немного, и их просто надо было идти на почту и получать. Приходишь на почту, говоришь, мне нужны монеты с новым королем.
А банкнот нет пока что.
Глеб, я не понял, как это? То есть ты приходишь на почту за деньгами? Я не понял.
Ну, приходишь на почту, говоришь, я хочу новую монету по 50 пенсов, и говорят, есть они у них или нет. Если есть, то просто обмениваешь старые монеты на новые, и все. Просто они кончились примерно за неделю.
А, ну понятно, все хотели себе с королем.
Ну да, это был еще конец 22-го года, поэтому это будет примерно одни из немногих монет, которые будут 22-го года и с королем, а не с королевой.
Прикольно.
Так, ладно. Вы друзей нашли уже, британцев?
Вопрос в том, как найти друзей после 30, а не в том, как найти друзей британцев. В целом, британцы довольно все доброжелательные и открытые. Я не могу сказать прям, что тут нашел друзей, потому что какая-то отдельная история. В целом, общение что с коллегами, что с другими людьми, с которыми я встречаюсь, оно довольно доброжелательное и открытое.
А вот бывает такое, вот смотри, вот Алексей, может быть, он живет в квартире и на площадке, встречает случайно человека, ну там, женщина или мужчину, он говорит, вы русский? Ты говоришь, да. Как классно, я изучаю русский язык, я так люблю Россию, давайте пообщаемся по-русски, говорит тебе случайный человек на площадке просто. И ты начинаешь общаться. Вот бывает такое?
Но в моем случае так не будет по одной простой причине. У нас лестничная клетка на две квартиры, то есть это даже не клетка, а просто два этажа, на одном одна квартира, на другом другая. И там живут три девушки, ну в общем просто, что никто из них не знает русский, уже проверено.
А то, что спрашивали, они сказали, no, no, don't understand.
А еще интересно отметить, что как раз вот про англичан у меня действительно сильно другая школа, не как у Глеба. И в моем случае, на самом деле, среди моих коллег-англичан, ну, про одного я точно знаю, что он англичанин. Вот про всех других точно нет, из тех, о ком я что-то знаю.
А как ты отличаешь англичанина от неангличанина?
Если родной язык французский, то, наверное, не англичанин. Примерно так. Там просто логично. У меня действительно много французов. В основном французы, коллеги.
Как так получилось?
Ну, Ла-Манш они просто перешли там, ну, или переехали.
Ну да.
И все.
И будем жить здесь.
Да.
А там школа, она билингвальная, англо-французская.
А-а-а, понятно.
Так, подожди, а ты на английском преподаешь, правильно?
Да-да. Там, получается, половина школы учится на французском по одному треку образовательному, половина на английском по другому. И вот я преподаю для людей, на самом деле, из обоих треков, но в любом случае везде на английском.
Они устраивают какие-то соревнования, ну, не по квиддичу, конечно, но почему-то там, не знаю, регби у них.
Да, очень много.
Бьются вот эти вот французишки, допустим, а вы англичанишки, и давай такие.
Нет, такого нет даже на уровне шуток, потому что к этому очень серьезные отношения. Ничего такого нет Вот да, даже на уровне юмора.
Вот эта, кстати, система, которая в «Гарри Поттере» с различными факультетами, это на самом деле просто хаос-система британской школы традиционной. И у нас тут есть несколько хаосов мальчиков, несколько хаосов девочек. Есть, соответственно, школьный чемпионат по регби, есть школьный чемпионат по футболу, по хоккею. Точнее, потому что они называют хоккеем, мы бы это не назвали хоккеем.
Хоккей на траве с мячом?
Да, с мячом. И на искусственном газоне, и в основном в него играют девочки. Мальчики обычно в него не играют.
На конях в этот момент?
Не-не-не, не на конях.
Но в купальник.
На купальник хотя бы.
Ну нет. Сейфгардинг бы не одобрил этого. Короче, спортивные соревнования между хаосами, они постоянно проводятся, и вот эти трофеи в виде такого небольшого герба, где каждый год написано, какой хаос выиграл это соревнование, и переходят они из одного в другое. Вот это все, оно есть, да.
А хаос, как называется там?
Да, Пуффендуй?
Слизерин? Нет. Хаос, которому я приписан как учитель, он называется довольно скучно, он называется School House. Но school не потому, что школа, а потому, что здание называется school, и это не школа.
Все сложно.
Было учебное заведение монастыря, в котором сейчас, соответственно, дети живут. Есть еще много хаосов, которые называются именами некоторых местных святых, называются Эстельдрида, Вильндрида, Османхаус есть. В общем, короче, большинство хаосов называется какими-то именами каких-то людей либо из школы в прошлом, либо каких-то людей из Или в прошлом.
Хаос. То есть на минутку как раз сюда же все Гриффиндоры и Пуффендуи, это, в общем-то, же тоже фамилии. Основатели.
Ну да, основатели.
В этом плане, опять-таки, вот, это что-то чисто британское, что просто туда перенесли.
Ясно. А что вас бесит в Великобритании?
Меня бесит отсутствие пешеходных переходов. Ну как, в Лондоне такой проблемы меньше, насколько я видел, но в маленьких городах отсутствие пешеходных переходов довольно раздражает. То, что на перекрестках ты должен уступать дорогу машине по дефолту, это то, к чему приходится привыкать.
Так,
а
Алексей?
Меня раздражает зонирование Лондона вот именно в метро. Реально, вот, скажем, после Москвы, где, да, ты просто понимаешь, что из точки А в точку Б ты доедешь за фиксированную сумму. На самом деле, практически в любом городе европейском или там американском ты доедешь из точки А в точку Б за фиксированную сумму, а в Лондоне нет. И это прям очень бесит. Даже не сам этот факт, а сложность этой системы. Грубо говоря, 9 зон, и из каждой в каждую своя цена, и все это еще умножить на 2, потому что в час пик еще другая цена. Больше 100 вариантов того, сколько может стоить поездка на метро.
Теоретически такая же система у автобусов в Белграде. Насколько я понял, теоретически. Даже практически почти все забивают, и никто не платит, потому что совершенно невозможно разобраться и оплатить. А новые там какие-то разные системы. Пришлите смс туда-то, вот по этому номеру, но там, короче, вы должны это...
О, я помню, даже несколько раз платил смс-кой в Белграде, было дело.
Ну, во-во. Там теоретически это можно делать, но практически в этом нет особо смысла, потому что как бы все равно не проверяют. Хотя я тоже всегда плачу.
Сейчас появились уже.
Да?
Да, сейчас появились кто-то, вот ребята на конференцию приезжали, White Nights, и говорят, там что-то контролер объяснял, как заплатить.
В 2016 году у меня однажды прям проверили билет.
Я должен сказать, что такая же система зонирования метро в Гонконге. Он был в британской колонии, поэтому неудивительно.
Да.
Вот да, ну Гонконг, Куала-Лумпур, Сингапур, там вот как раз есть такая тема.
Еду, допустим, я думаю, а хватит ли мне денег на карточке? Потому что мне никогда не понятно. Но всегда хватало. То есть у меня как будто я всегда проезжал меньше, чем я ожидал. И у меня там чуть-чуть, 2-3 гонконгских доллара оставались. Я думаю, ну, слава богу. Еще закидываешь туда, и вот так вот. А, еще же там система такая. В Москве такое редко случается. Ну, короче, там какие-то ветки, они как-то параллельные. Там, грубо говоря, не 2, а 4 направления. Вот сразу. И тебе нужно, чтобы куда-нибудь там поехать, куда-то нужно перейти, выйти с одного терминала на другой. Если эта станция как бы одна, но на самом деле тебе из одного терминала на другой нужно перейти. И ты, если не знаком, там еще так указатели по-идиотски. Ты понимаешь, что насколько в Москве указатели хорошие были. Даже до того, как их Артемий Лебедев переделал, они все равно были понятные, по крайней мере. Там ни черта непонятно. Я думаю, что такое, чё, где вообще, куда мне пойти, как перейти? И как там по наитию за людьми идешь и думаешь, ну, надеюсь, они тоже идут туда. Еще вопрос такой, сколько нужно зарабатывать в Лондоне и в Великобритании, в принципе, чтобы нормально питаться, где-то в нормальных местах, самому себе готовить иногда, но иногда ходить в кафе, рестораны, театры, что еще? Ну и чтобы свысока смотреть на ирландцев, как все англичане, и смеяться над ними. Сколько нужно?
Ну, над ирландцами не видел, что прям смеялись. Но да, в целом по UK средняя зарплата 35 тысяч в год, но, по-моему, 35 тысяч в год — это довольно мало. Нам на семью из 3 человек моих 45-50 тысяч в год хватает. Я бы сказал, наверное, где-то 55-60 было бы оптимально.
Это до уплаты налогов или после?
До уплаты налогов, да. Здесь все зарплаты считаются до уплаты налогов.
А налоги сколько?
Налоги, если коротко, то 20% НДФЛ и еще 12% сверху, так называемые National Insurance, то есть страховка на всякие медицину и прочее.
То есть 32%?
Так что в целом, да, 32%. Но с первых 12,5, кажется, тысяч ты не платишь налогов вообще. А после 50 начинаешь вместо 20% платить 40%.
А у тебя, Алексей, какие ощущения? Такие же?
Я, наверное, это плюс-минус так же. Единственное, что у меня такая сумма была бы чуть поменьше, потому что у меня нет детей. Но глобально, наверное, так же. Единственное, что я бы не сказал, что KFC это в принципе что-то дешевое, потому что все вот такие вот сетевые забегаловки типа Макдональдса, KFC, они вообще-то ни разу не дешевые. Какой-нибудь кебаб купить по сумме выйдет столько же, а наесться им, в отличие от Макдональдса, можно.
А чем вот нужно питаться так задешево? То есть, условно говоря, может быть, нужно вообще ходить в пабы, не пить пиво, а есть условные кириешки.
В пабах не поесть.
Это социализация и только.
Да, в большинстве случаев в пабах ты приходишь пить пиво, и если ты спрашиваешь что-то поесть, то это типа, ну, чипсы тебе предложат, да. В Макдональдс, например, сходить будет стоить 16-18 фунтов на двоих, где-то так.
А кебаб сколько стоит?
Кебаб стоит где-то фунтов 10.
Я вспомнил неожиданный аспект. Я был очень разочарован, но fish and chips в Англии что-то мне вообще не зашло.
Во!
Вот прям.
Максимально. А не зашел?
Блин. А мне зашел, нормально.
Он невкусный или что с ним? Почему он тебе не зашел?
Слишком много кляр в рыбе. То есть в основном это не рыба, а кляр и рыба.
Да, Леша просто не любит хрустящую еду.
Да, есть такое.
А сколько стоит, кстати, fish and chips?
Ну, фунтов 12-15, наверное.
Да, где-то 12-15.
А и можно наесться?
Да, хорошая такая.
В целом, да. Рыба там приличная. Большая все-таки.
Так, ребят, такой вопрос. А вот вы какие химики вообще? Вот понятно, что вы сейчас работаете с учителями, но химия, она же разная бывает.
Я радиохимик занимаюсь до сих пор, ядерной медициной. То есть я совмещал преподавание с работой ученым, ну и, собственно, до сих пор пытаюсь это делать.
Прикольно. Алексей?
А я, ну, в основном, наверное, я бы сказал, у меня любимая область такая, это физическая химия и неорганика. Но при этом у меня формально, да, был диплом по квантовым расчетам, но в целом как-то после окончания университета к квантовым расчетам я больше не возвращался.
Да мог бы стать айтишником, точнее, зайти за айтишником.
Типа да, квантовые расчеты, квантовый компьютер — это один шаг от квантовых расчетов до квантового компьютера?
Ну, типа, да.
Ну, там есть слово «квантовый».
Подожди, ты сам сказал «расчеты», а «расчеты» — это что?
Ну, там, грубо говоря, используя разные формы уравнения Шрёдингера, что-нибудь разное считать. В моем дипломе я считал, насколько сильно самые глубинные электроны связаны с ядром.
Ну и насколько?
Ну, я уже не помню результаты, но связаны, да. Посчитали, все сошлось, и что, типа, вот метод, который в итоге там был, он действительно рабочий, и с ним можно дальше что-то делать. Но дальше я вместо того, чтобы что-то с этим делать, ушел работать в школу. Я и до того работал в школе, но я теперь совсем ушел работать в школу.
А почему?
Нравилось. Мы вообще изначально начинали работать в школах, я бы сказал, в порядке эксперимента и просто потому, что это было прикольно.
В порядке хобби, я бы сказал. А потом наука и преподавание поменялись местами.
Кстати, а вот если бы вы пошли в науку, а не в преподавание, вы бы смогли оказаться в Лондоне?
Ну, вообще, да. На самом деле, для ученых путь немножко проще, потому что если у тебя есть ученая степень, у тебя есть еще возможность податься на визу Global Talent, и, соответственно, не быть привязанным к месту работы. Наша виза с Лешей сейчас, она привязана к месту работы. Нельзя просто так взять и уволиться. То есть, если увольняешься, то надо уезжать из страны. Виза Global Talent, она не привязывает тебя к работодателю. И, соответственно, там еще преимущество в том, что, например, постоянный вид на жительство получаешь на 2 года раньше. И гораздо проще это сделать. Ну и да, ученому, соответственно, 2 пути. Если у тебя есть ученая степень, ты ищешь постдок. Если у тебя нет ученой степени, то ты ищешь аспирантуру и устраиваешься как аспирант.
Понятно. Ну, короче, если вы ученый, то можете дерзать.
Ну да.
Вы уже рассказали, как стать химиком и оказаться в Лондоне. Что для этого нужно? Теперь еще один, получается, рецепт. Если вы ученый,
ну, да,
то можете получить Global Talent Visa и ходить, как Лиза Даллас, мультипаспорт.
Мультипаспорт.
Вот, прям на таможне говорить. Вот так. У меня вот такой вопрос более глубокий. Я как-то недавно биологию открыл и понял, что там классификация изменилась сильно. И те растения, которые раньше были одного рода, они теперь немножечко другого. Наверное, там потому что генетика развилась наконец-то и в сторону ботаники. И там вот эти классификации как-то привели в какое-то соответствие с генетическими данными. И это, ну, 30 лет назад примерно я изучал биологию. Вот она сильно изменилась, на мой взгляд. А в химии что-то там изменилось такое сильное? Например, таблица Менделеева теперь выглядит по-другому.
Теперь она трехмерная.
Да, в таблице Менделеева сейчас больше элементов. Если то, что выглядит по-другому, это что она теперь длинная и узкая, то это на самом деле она так выглядит уже 40 с небольшим лет. Это просто, грубо говоря, до российских учебников по химии очень долго доходит. А вообще, да, еще с 1980 года это вот так. Но да, элементов добавилось.
В смысле, а какая она раньше была?
Ну, вот такая вот, где типа 8 групп, много рядов, такая почти квадратная.
А, где вот были там всякие лантаноиды.
Ну да, лантаноиды обычно выносились.
Выносились,
да,
отдельно.
А сейчас не выносятся?
Ну, они в любом случае есть, они никуда не делись. Просто что либо она узкая и длинная, либо она короткая и широкая. Короткая и широкая, ее, короче, вот такую убрали, отменили уже давным-давно. До того,
в чем разница?
Как это стало мейнстримом. Грубо говоря, в том, насколько похожие друг на друга элементы стоят друг под другом. В длинно-периодной с этим получше, в которой длинная. В короткой там так и так приходится уточнять, что в этот раз мы будем говорить только об этом каждом втором элементе. А теперь только об этом каждом втором элементе. То есть, по сути, то на то и выходит, только лишние слова. А еще графен открыли. Да, кстати, вот.
А когда его открыли?
Открыли его в 2004-м, то ли 2005-м. А в 2010-м вот Нобелевскую премию за это давали.
А почему это важно? Ну, то есть открыли что?
У него интересные свойства, которые можно интересно использовать.
В полупроводниках?
Он интересный в том, что он в одном месте полупроводник, в другом месте просто проводник, в третьем месте изолятор вообще. Он, с одной стороны, очень тонкий, с другой стороны, очень прочный, и его можно использовать в электронике по-всякому, по-разному.
А может ли графен быть сверхпроводником?
По-моему, нет. Леш, ты знаешь об этом что-нибудь?
Про теоретические работы не помню, а вот на практике точно это не получали, иначе бы я запомнил. Но там со сверхпроводимостью прикол в том, что ее очень сложно предсказывать для большинства веществ.
Интересно. Нельзя предсказать, нельзя использовать все.
Ну да, кругом неопределенности.
Нет, ну почему? Открыли графен, и теперь таблица Менделеева стала длинной. Вот такие я усвоил. А что-то еще вот важное такое же есть? Что можно сравнить с графеном?
Не супер важное, на мой взгляд, интересное. До 2003-го считалось, что... Начиная с какого-то элемента, все элементы радиоактивны. До 2003-го считалось, что металл, который называется висмут, а в 2003 году по его тщательно посмотрели и поняли, что не, а висмут оказывается радиоактивен. Но радиоактивен он настолько, что за время жизни Вселенной распалось, ну... Может быть, какая-то там миллионная доля процента. Но формально типа радиоактивность. Хотя у меня дома на полочке стоит. Можно пугать людей радиоактивностью.
А если висмут поместить в секвою? Ну, потому что он явно слабо очень радиоактивный, но чуть-чуть радиоактивный. А секвоя долго растет. Она в себя всю радиоактивность питает. И потом... мутирует.
И вырастет еще больше и выше.
Да-да.
Так не будет как раз, потому что это недостаточно времени. То есть реально, за время жизни Вселенной, вот за все 13 с копейками миллиардов лет, вот за это время распались какие-то ничтожные доли процент. То есть там что-то, по-моему, половина всех атомов висмута распадается за, короче, сколько-то там тысяч времен жизни Вселенной.
Одно из трагедий развития химии за последние 20-30 лет. Стал такой факт, что когда открыли 115-й элемент таблицы, так. Его не стали называть эллириум, потому что есть игра XCOM. Там был инопланетный материал, элемент, на котором строилась инопланетная технология, эллириум 115. 115-й элемент таблицы Менделеева. Тогда как раз, по-моему, дошли до 110-го или 111-го элемента. Вот 115-й казался как раз чем-то в будущее. А сейчас их, по-моему, уже что-то там чуть ли не 120 открыли, а вот 115-й, по-моему, так и никак не назвали. Ну, дословно, 115-й по-латински.
Но Московия называется.
А, Московия, серьезно?
Московий. Причем он назван... Угадайте, в честь чего он назван?
В честь Москвы?
Неправильно.
Да, в честь Московской области именно.
А подожди, а почему в честь Московской области? То есть это как? Если бы он был назван в честь Москвы, он бы назывался по-другому?
Там есть город Дубна.
А Дубни же есть уже.
Дубни есть, но вот теперь есть еще и Московий.
Да. Блин, прикольно.
Там, собственно, да, одна из точек на планете, где делают новые элементы.
Прикольно, на самом деле. Уже есть три, по-моему, да? Если про Менделеева, собственно. Менделеевий же есть еще, по-моему, этот элемент.
Менделеевий есть, Самарий в честь человека по фамилии Самарский.
Из Сербии что-то там есть?
Сербий.
Не, к сожалению, нету. Я могу сказать про сербский очень потрясающий язык.
Так, да.
Это то, что вот бывают ложные друзья переводчика, так называемый, когда типа слово на что-то очень похоже, но это не то. И вот в сербском языке есть слово олово. Слово олово — это, короче, название металла. Пара-пара-пам — это название свинца.
Так, о. А свинец как?
Нет, свинец по-сербски олово, а олово по-сербски калай.
Да, Калай. Блин, прикольно.
И вот в Боснии-Герцеговине есть город Олово, и он, короче, известен там с каких-то древнеримских времен под названием Плюмбум, собственно, свинец. Вот его просто называли, блин, называли, и теперь называется свинец, но по-сербско-боснийско на этом языке.
Очень запутанная история, вообще я не понял. Зачем они назвали то, что называлось Плюмбом, назвали Олово, я не понимаю. Да, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, если вы знаете ответ. А, кстати, я забыл. Нужно вначале говорить, чтобы на нас подписались. Вот если вы нас слушаете прямо сейчас и не подписались на нас, быстро подпишитесь, пожалуйста. Поставьте, ну, там вот крестик, например, если вы в Apple подкастах. В Яндекс.Музыке нужно поставить лайк, только сердечечко. Если на Ютубе в канале нужно подписаться, еще там на какую-то звездочку нажать, чтобы вам уведомления приходили, когда новые выпуски выходят. Вот. Иначе откуда вы узнали, как по-сербски будет свинец? И как по-сербски будет Олово? А это знание вам пригодится.
Вопрос еще про школы. А чем еще, вот, помимо того, что мы с вами проговорили, отличаются школы в России и Британии?
Вот, об этом мы завели целый подкаст, на самом деле.
Так,
да. Давайте. У нас подкаст «Химики перетирают».
Ага.
И там мы рассказываем, о чем, собственно, отличаются школы. Но если кратко, я бы выделил несколько пунктов. Первое – это оценки. Здесь оценки не принято ставить за уроки, как ставят там, например, в России, за каждый урок или какой-то периодичностью. Здесь оценки ставят чисто за экзамены. А второе, что экзамены сдают вообще по всем предметам, которые учат в средней школе. И, соответственно, люди сдают по 10-12 или больше экзаменов после основной средней школы. Но потом зато на 12-13 год, ну то есть в пересчете на российские классы это был бы 10-11 класс, люди выбирают просто 3 предмета и учат только 3 предмета и больше ничего. В целом образовательные программы еще построены по-другому, что здесь дается меньше именно контента, именно меньше каких-то знаний, но больше навыков, больше скиллов разных. Что, соответственно, поначалу немного фрустрирует, что в химии не преподается нормально многие темы, большинство тем, но потом приходит осознание того, что зато они умеют графики строить нормально и гуглить нормально умеют. Ну, те, кто нормально учится, что довольно редко.
Подожди, что умеют? Графики?
Графики строить нормально умеют, искать информацию нормально умеют, обрабатывать ее как-то, что с большей вероятностью им пригодится, нежели чем просто знание набора фактов по неорганической химии.
Подожди, а как вот выглядит практически применение неорганической химии? Ну, допустим, что они делают? Какие-то практические работы? То есть, типа, добавьте соль в воду, попробуйте, смотрите-ка.
Соленая.
Это рассол. Как это что?
В целом понятие, что такое концентрация, что если ты добавишь больше воды в соли, больше соли в воду, то она станет более соленой, потому что более концентрированная. Как-то пытаться это рассчитывать. На самом деле химия такой предмет, который больше помогает не в практике жизненной, каждодневной, а больше помогает понять, как устроен мир вокруг. Что как-то процессы, которые происходят на каком-то глубинном уровне, они
связаны.
Я
бы еще добавил, на самом деле, что все описанное Глебом сейчас, это справедливо, ну, по сути, грубо говоря, для одной образовательной программы, ну, так, плюс-минус основной, но одной. А бывают еще как бы альтернативные, ну, там, какие-то другие. В других оно может ощутимо варьироваться. И на самом деле, когда я думал над вопросами, то в вопросе про различия школ у меня был мысленно, тут стоял просто короткий ответ, чем отличаются всем. Потому что на самом деле проще, наверное, кажется, подобрать сходство, чем различия.
На самом деле, да.
Сходство, ну, так, типа, есть учителя, есть школьники, есть уроки. Примерно такого уровня.
И программы. Сходства.
Есть какие-то программы, да. Но, кстати, не везде.
И не везде одинаковые. Тут нет госмонополии на образование. Тут контент определяется так называемыми экзамбордами. Это, по сути, частные организации, которые потом проводят экзамены и, соответственно, выдают сертификаты. Сверху там, конечно, регулируется, что должен быть там английский язык, математика. Но 100% влияния, как в России ЕГЭ выпускает какая-то государственная структура, такого нет. Тут экзамены выпускаются, собственно, частными организациями, и школы даже могут выбрать, какую из, кажется, 6 разных организаций им выбрать, у какой организации закупать экзамены, которая потом будет выдавать сертификаты.
Подождите, а вот эти экзамены, они с какой периодичностью?
Экзамены один раз в год, но еще для тех, кто хочет сдать позже, у них есть возможность сдать это в середине учебного года. Другого. То есть, кто в России хочет сдать ЕГЭ, идет вместе со всеми на ЕГЭ, если, типа, уже закончил школу. А вот кто хочет тут сдать экзамены, уже закончив школу, идет просто в середине учебного года на специальные экзамены.
Ну, или если он не сдал сразу, да.
Ну, или если не сдал сразу, кстати, тоже.
Ну, то есть у нас уже вот контрольные всякие такие, чтобы понять, ты готов, не готов. А вот они как понимают, что не готовы, не готовы?
Ну, проводятся примерно раз в семестр. Это называется экзамены, но, по сути, это контрольные работы. И, соответственно, оценивается по таким контрольным работам. Но они просто проводятся не как мы привыкли раз в две недели, три недели, а это проводится где-то раз в семестр или раз в несколько месяцев. У меня в школе, например, на этот период освобождают учеников от уроков, они вместо уроков всю неделю пишут контрольные работы по всем возможным предметам. И ты потом их, соответственно, оцениваешь. У нас еще принято писать после каждой темы, но это, собственно, не является чем-то обязательным и распространенным.
Понятно.
Наш подкаст «Химики перетираю».
Да, да. Спасибо.
Так, а вы только там про обучение или про что-то
там
еще?
Там просто мы это действительно подробно по целым выпускам обсуждаем, потому что я просто сейчас это сидел и такой думал, сказать что-нибудь еще или не сказать, сказать, не сказать, и потом регулярно такой думаю, что ну, слишком много контекста нужно. Ну, кстати, ладно, еще одну могу дать штуку, которая не требует большого контекста. Здесь в экзаменах только один вариант. То есть нет такого, как даже не то, что в России, а в принципе, там, условно, на постсоветском пространстве всем практически, что есть там какие-то десятки, если не сотни разных вариантов. И если, типа, люди в одной аудитории сидят, то они пишут обязательно разные варианты. Нет, тут прям все четко. Один год, один вариант, все. И абсолютно все пишут один вариант.
Вот у нас, например, даже сейчас и ЕГЭ несколько же вариантов, насколько я знаю. Просто потому что, если сделать один, то из-за разницы часовых поясов в Чукотке, Камчатке уже ответят, уже будут знать правильные ответы, соответственно, перешлют дальше.
В Москву.
Да, и все начнут списывать. Угу. Поэтому существует несколько вариантов.
Это для России актуально, а вот для Беларуси, например, не очень. Но в Беларуси тоже куча разных вариантов по одним и тем же предметам. Это скорее именно что вопрос традиции, который, ну вот, уже остался, да, грубо говоря, от Советского Союза.
Так, у нас главный вопрос. Вас двое, вы Великобритания и химики. Смотрели ли вы «Шпили»?
Вместе нет еще. Вот сейчас поедем. Сейчас у Леши каникулы начнутся, поедем смотреть разные «Шпили». А вообще, собор в Илле, он один из немногих, у которого «Шпиля» нет.
Зачем тогда?
Просто башня стоит, и все. Без «Шпиля».
А Солсберецкий собор смотрели уже?
Я, да. Знаменитый Солсберецкий собор. Я уже видел. Да. Специально заехал по пути из Стоунхенджа.
Какой-то план есть на Великобританию, вот что посмотреть? Места, которые вы хотите посетить, там Стоунхендж, что-то еще?
Но я за год уже много где успел побывать, и в Шотландии, так. И в Уэльсе два раза, и по Англии покататься. Так что в целом из-за непосещенных частей Великобритании, Соединенного Королевства, осталась только Северная Ирландия, но в целом тут довольно много исторических таких, и тьма тьмущих островов, да. Северные острова эти в Шотландии, или как они там называются. В общем, да, довольно много чего можно посещать. Скорее вот, Леша, у тебя какие планы по посещению?
Ну, вот у меня как раз пока что ближайшее, чего прям хочется, это Мэн, Джерси и Гибралтар. Я, поскольку вот монетки, банкноты, то тут же есть такая специфическая особенность, что валюта Великобритании — это фунт стерлингов, но во многих частях Соединенного Королевства и каких-то родственных вещей есть свои валюты, которые привязаны к фунту стерлингов один к одному, и у них бывают свои банкноты отдельные, иногда куча разных видов. Вот я их потихоньку...
В Шотландии свои банкноты, в Северной Ирландии... Там, кажется, 4 разных вида банкнот.
Там бывают интересные вещи. Мне прям понравилось, например, что фунт стерлингов британский, максимальная банкнота 50 фунтов, а вот, скажем, в Северной Ирландии есть банкноты по 100. Там или у каких-то есть заморские территории Великобритании, где валюта евро или доллар США. То есть официально прям вот валюта, но это прям часть Соединенного. Заморская территория, но типа вот евро или доллар США.
Это интересно.
Да, это как-то очень необычно. Очень прикольно. Это страна мечта нумизмата. Ну, потому что ты такой ездишь, и там и сям, и такие банкноты, и сякие банкноты, и ограниченный тираж.
Нумизмата.
И первый выпуск.
И немножечко анархиста. Потому что видите свои правила.
А вы можете, допустим, в Северной Ирландии купить североирландский фунт, или как у них называется?
Поехать с ним в Шотландию.
Да, и поехать в Шотландию и расплатиться. Там
нет, скорее нет. Вот в Англии точно нельзя расплачиваться банкнотами из Шотландии или банкнотами из Северной Ирландии.
Вот это прикольно, конечно.
Так, подождите, а может еще какие-то факты есть вот такие же?
Например, не во всех частях Лондона говорят по-английски.
Когда приезжаешь в Уэльс, например, там все надписи дублированы на валлийском, и в некоторых частях Уэльса там валлийский как бы основной язык, английский второй.
Прикольно.
Местная особенность.
В Лондоне, на самом деле, английский прям бывает разный. И я слышал, сам не проверял, мне, наверное, не хватает навыков распознавания в достаточной степени. Но, в общем, люди могут по говору определять, из какого района Лондона человек. При условии, что он как бы не переезжал, а откуда вот именно, где он живет, откуда его семья, что вот это понятно по его разговору.
На кокне по-прежнему ли говорят в Лондоне?
Как один из говоров, да.
Да, как один из говоров, да. Но в целом акцентов тут тьма тьмущая. У меня в школе я попал, собственно, нашей кафедры химии, все кроме меня шотландцы. И это было довольно специфично с самого начала пытаться понимать, что происходит, потому что, ну, послушайте, шотландский акцент. Причем два учителя, они из разных частей Шотландии и говорят на разных шотландских акцентах.
Бедные дети вообще. Такой, блин, сначала учишься ты в школе, где все говорят на разных языках. Потом думаешь, блин, все, наконец-то это закончилось, поеду в Ирландию, отдохну в Северную. А там, говорит, иди со своими английскими деньгами отсюда.
Ну да. И вот учителя к учителю очень сильно меняется язык. И иногда некоторые учителя меня поначалу спрашивали, откуда твой акцент? Незнакомый акцент, откуда твой акцент? Я говорю,
из какого района Лондона?
Это, скучно, иностранец.
Понятно. Так, про деньги еще. Но все-таки британским фунтом везде можно расплатиться, правильно я понимаю? То есть ты поехал в Северную Ирландию и тоже можешь. А обратно не работает.
Английским фунтом, на котором написано Bank of England, можно расплатиться везде. А вот на котором написано Bank of Scotland, только в Шотландии.
Узнаю Великобританию. Это так же, как, например, с британским паспортом можно в Ирландию улетать, а вот с ирландским, по-моему, виз нужно.
Нет, с ирландским в Британию можно, если есть ирландский паспорт. Но вот с визой раньше была тема, что
да, с визой там, с визой.
С британской туристической визой, по-моему, откатанной хотя бы один раз, но это не точно, можно было заезжать в Ирландию, это убрали в прошлом году, но, правда, с нашими визами все равно бы это не работало, потому что наши визы не туристические.
Да-да, точно, я перепутал с визами. С британской визой можно было в Ирландию, а вот с ирландской визой можно было в Ирландию. Да, и все.
Ну да, держатели ирландских паспортов тут могут работать без ограничений, то есть это как общая...
Common Travel Area.
Area, да. И, соответственно, они могут перемещаться без ограничений и работать без ограничений.
Про пересечение границ интересно сказать, что, ну, вот это, в принципе, сравнительно известный факт, но мало ли, что между Северной Ирландией и основной Ирландией, ну, Республика Ирландия, границы нет вообще нигде. То есть, в принципе, теоретически я могу прилететь в Белфаст без проблем, билет, типа, ну, 25 фунтов стоить будет. И доехать до Дублина просто по земле. Я, конечно, не буду так делать, потому что если так нельзя...
Ну, поймают, да.
Ну, типа, да, это как бы нарушение прям вообще жесть. Но физически так можно.
Получается, ирландцы становятся северными ирландцами беспрепятственно. Они просто приезжают в Белфаст, такие, опа, я уже северный ирландец. Возвращаются, а я южный ирландец.
А, кстати, вот смешной факт еще в тему, что самая северная точка Республики Ирландия, она севернее, чем Северная Ирландия.
А, я там был, кстати. На этой самой северной точке, по-моему. Мы там с Кати туда доезжали.
Как там к западу выступ.
Длинный. Красиво. Да, там такой выступ, там, ну, красиво. Там все приходят, фотографируются. И люди, которые сползают вниз, там, на самые опасные места, они обычно по-русски говорят.
Ладно. Порекомендуйте какую-нибудь одну научно-популярную книгу, которую нужно было бы прочитать, чтобы быть в курсе всех химических новинок.
Ух, как это трудно.
Да, это такой специальный вопрос. Именно одну.
Что с научно-популярными книгами, вот именно по химии, чтобы по недавним открытиям, с ними не то чтобы очень хорошо.
А по-русски еще хуже. На русском есть сайт n+1.ru, на котором научные новости постятся регулярно и в целом держатся в контексте так.
А вот прямо если книжку, чтобы не сайт, не обязательно на русском языке, можно на английском.
Друг сказал Carnival Molecule.
Так, это о чем?
Что это хорошая рекомендация вот на эту тему. Carnival Molecule.
То есть она переведена на русский язык, получается?
Да-да-да, то есть оно переведено. Собственно, оно даже не то, что переведено, это она вроде на русском и есть.
«Карнавал молекул. Химии необычная и забавная». Автор Левицкий Михаил.
Да. Я при этом, честно скажу, я ее не читал, но мы доверяем мнению порекомендовавшего.
О, у нее обложка такая интересная.
Да, такая какая-то химическая.
Проблема еще в том, что на самом деле научно-популярные книги по каким-то областям знания обычно читаем там, тогда, когда мы не связаны с этими знаниями. То есть я могу представить, что я читаю научно-популярную книгу по биологии, потому что я не биолог, и я оттуда узнаю много нового. А вот научно-популярную книгу так. По химии я оттуда не узнаю много нового, но потрачу время на чтение. Поэтому как-то на самом деле вот как раз с рекомендациями вот именно по области сравнительно трудно.
Ну, может быть, какой-то есть такой, знаете, химический очень известный чувак, типа такой рок-звезда химии. Все его знают, он на TED Talks выступал, выходит такой, химия, все такие, неорганическая, органическая, Покупайте мою книгу. Все таки и все вот такое.
Кажется, это Шрёдингер. Он еще с котом обычно выступает.
Есть Мартин Поляков, конечно, который создатель периодик Видеос, но он больше как раз тоже, да, по аудиовизуальному контенту всякому.
Так, Мартин Поляков.
Британский ученый-химик.
Да, британский. Он британский. Да. Больше он заменит тем, что у него есть серия видео, называется Periodic Videos. Видео на каждый элемент таблицы Менделеева.
Прикольно. Да, вот это, кстати, интересно.
Но на английском, что логично.
Ну да. Нашего подкаста второго «Корешки» про литературу и книги. Книга, которая вас изменила до неузнаваемости художественная.
Что касается меня, я толкиенист, так что вся серия так. «Хоббита», «Филсилийна колец», «Сильмариллион» и прочее, вот это вот оно.
А ты был в Новой Зеландии?
Нет, пока нет. При устройстве на работу я подавал в школу, в которой учился Толкин. Правда, меня туда не приняли.
Понятно. Так, а в ЮАР ты был?
Нет, тоже не был.
Ну ладно. Такие у нас вопросы связаны с Толкином. Кто угадал, почему, пишите в комментариях. Так, Алексей, у тебя?
Я сравнительно много читаю, но вот чтобы прям изменило, меня обычно меняют люди, не книги, не другие объекты культуры. Но, наверное, я могу выделить какие-нибудь такие условно-детские энциклопедии, которые вот там были где-то там в начале 90-х, потому что они сначала дали мне, ну, какой-то контекст, чтобы что-то узнать о мире и заинтересовать этим вот в самом таком глубоком детстве, года в 4, наверное, 5, может. А потом, когда я начал находить в них ошибки, в общем-то, это довольно быстро наступил этот момент, то это хорошо дало урок так на будущее. Не все, что напечатано в книжках, даже красивых, может быть правдой. Я не знал, как это называется, но позже я узнал, что это называется критическое мышление. Зачатки его я получил, наверное, тогда, вот где-то там в позднем детском саду.
Прикольно.
И это, в общем, было действительно Окей. ценно.
Так, ну тогда последняя понравившаяся книга, которая там сильно понравилась.
Вот прям чтобы последнее, мне больше всего цепляет фантастика, и конкретно мне очень нравится стиль и атмосфера того, как пишет Питер Гамильтон. У него прям такие длиннющие саги, где там одна книга спокойно может в ней там быть по 800 страниц, по 1000, и их еще там цикл может быть. Но зато это такое прям полноценное погружение, там действительно мир так рисуется более-менее с нуля, ну и это мне прям заходит. А если чтобы вот не цикловое, то я бы порекомендовал «Чай нам Йевель Кракен». Потрясающий роман, очень крутой. И, кстати говоря, там место действия тоже он.
Почему не «Красный октябрь» того же автора?
Мне не то чтобы нравится что-то с советской эстетикой.
Окей. Мы обогатились новыми знаниями о Великобритании, об Ирландии немножечко, периодической таблице, о том, как отличается система образовательная России.
О том, как она отличается финансовая система Великобритании.
Да. Мне кажется, вот Британия, она вся такая. Оттуда распространяется вовне что-то, а обратно нет. Подождите. Это нам не надо. Очень интересно.
Подписывайтесь.
Да. Подписывайтесь на нас, если вы дослушали до конца и не подписались почему-то. Не грех и повторить. Подпишитесь.
Подписывайтесь на ребят, кстати. Подкаст да. «Химики перетирают».
И телеграм-канал «20 минут до Кембриджа».
Тоже подписывайтесь. Вот.
И мы дадим на них ссылку, да. Узнавайте новое про химию, читайте книги и слушайте наш подкаст. Мы стараемся открывать для вас новые знания. А, еще прокомментируйте, пожалуйста, нас. Если вам понравился звук, напишите «понравился звук». Если не понравился звук, так и напишите «звук говно».
Или, может быть, понравился смех.
Да. На Ютубе пишите, пожалуйста. Всем спасибо.
Спасибо.
Пока-пока.
Пока.
Пока.